Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях благочинный Вожатерского мужского монастыря иеромонах Иоанн Невреев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, телезрители.
И прошу вас благословить.
Бог благословит всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа выходит в записи, но мы будем отвечать на вопросы, которые к нам поступили через интернет. Батюшка, ну, первый вопрос, который хотелось бы задать, это возможно ли монашество в миру, а не в монастыре?
Монашество в миру возможно, но сейчас готовится документ такой нашим несоборным присутствием, положение о монашестве, о монастырях, да, и монашествующих. И надо уже чуть-чуть подождать, когда он будет принят. Это буквально уже, он уже разослан по епархиям для сбора отзывов. И там будет прописана более полная концепция, более обоснованная. Что касается лично меня, я считаю, что в исключительных случаях, конечно, монашество в миру возможно. Но это не должно носить массового характера. Исторически у нас так сложилось, что были времена, когда монастырей не было, но желающие жить таким монашеским образом жизни, они были всегда. И то, что можно было тогда, вот в советское время, да, оно, конечно, в то время было востребовано, было актуально. Сейчас у нас открыты монастыри, у нас их много, и мужских, и женских, с разными уставами, с разными там, степенью образами жизни, и сельские, и городские, и всякие разные. И поэтому все-таки, мне кажется, сейчас более актуально, чтобы монахи были в монастырях.
А вот если говорить субъективно, для души монаха, где лучше находиться монаху? Может быть, где-то в глуши какой-то? Или есть ведь городские монастыри?
Есть и городские, есть и в глуши. Опять же, я же говорю, это вот у каждого человека своя какие-то вот предрасположенность, свои какие-то особенности характера, которые можно реализовать лучше вот, или в городе, или в деревне. Разницы в большой, так сказать, в качестве монашества быть не должно, ее и нету. Да? То есть, что монахи в городе – это монахи, это те люди, которые хотят посвятить свою жизнь Богу, молитве, аскезе, совершенствованию собственному духовному и как бы, спасению души. Что монахи в деревне? У них разные направленности, разные послушания. Ну, что там? Если сельское, это чаще всего какие-нибудь сельскохозяйственные работы, натуральное хозяйство в городе, это другая какая-то деятельность, это издательство, это там, ну, сейчас очень много там всякие миссионерские направленности, там, опять же, какие-то. Вот, и поэтому кто где лучше может себя реализовать, кто где может лучше, больше сделать для блага церкви, вот, там он должен подвязаться.
Спасибо, батюшка. Вопрос из интернета. Телезритель спрашивает. Меня очень интересует такой вопрос. Можно ли креститься на людях? Ибо в Нагорной проповеди сказано, что молитва на улице есть грех. Что нужно затвориться в клеть свою и там помолиться. Ой. В тайне.
Ну, креститься на людях можно, но, опять же, смотря где. Да, если молодой человек в пабе где-нибудь будет креститься, это будет выглядеть шокирующе. Да? Если человек идет мимо храма и перекрестился, это нормально, это естественно, и я думаю, что это уже никого не шокирует в наше время, потому что даже на Невском проспекте вот, людьми у Казанского собора крестятся, кланяются, идут дальше. Знаете, никто на них не оборачивается, пальцами не показывает. Все уже к этому нормально относятся. Поэтому вот, греха нет в том, чтобы перекреститься на людях. Мы в храме, когда молимся, мы тоже на людях. Как это? Полный храм народа, мы крестимся, кланяемся, ничего, нормально.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка, помогите, пожалуйста, развеять мои сомнения и утвердиться в правильном мнении. Очень давно борюсь с желанием обратиться за помощью к так называемым магам и целителям. Есть на то причины, вот, говорит зритель.
Причин на это быть не может. Обращение к магам, целителям, обращение к темной силе, оно всегда было греховным и всегда наказывалось. И в Ветхом Завете есть сюжеты, когда наказывалось и смертью даже. И в Новом Завете никогда, никакие святые отцы никогда никому не разрешали, не советовали, да, обращаться к магам, экстрасенсам, целителям. Это обращение именно к той, к тем падшим духам, которые обитают у нас, которые, которым вот эти вот люди, которые маги-целители, им служат, и они как-то вот пытаются с их помощью добиться каких-то успехов в этой земной жизни. И ни к чему хорошему такое обращение не приведет. Если то, что вы называете причинами, если как все конкретно вот подумать, разобраться, может быть, чуть-чуть поглубже, чем, видимо, вы это пытаетесь сделать, может быть, действительно у вас какие-то проблемы в жизни, вы просто не можете от них оторваться и со стороны посмотреть на ситуацию, надо сесть, себя заставить и все-таки решить, как можно решить проблему без обращения к магам и целителям. Обращаться надо к Богу с молитвой, к святым, к Божьей Матери. Они всегда помогают, всегда слышат. Если Господь медлит в исполнении каких-то ваших прошений, ну, значит, Он как-то для вас приберег другое что-то. Вот, надо довериться Богу. Он всегда отвечает. Он всегда, ни одна молитва у Бога не пропадает. Надо просить, просите, получите. Не обращаясь к темным силам, обращайтесь к Богу.
Спасибо, Господи Батюшка. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли грехом смотреть фильмы других конфессий или других христианских исповеданий?
Смотря с какой целью вы смотрите. Я не вижу ничего плохого, если человек, ну, в принципе, смотрит фильмы, да, то есть не запретишь уже, да. Понятно, что мы монахи, мы фильмы не смотрим, никаких конфессий, стараемся не смотреть, да. У нас в монастыре, например, телевизоров вообще нету. Какие-то православные фильмы, да, можно показать. По воскресеньям в библиотеке есть DVD. Вот, но других конфессий у нас нет. И если вы просто смотрите как художественный фильм, оцениваете его, да, то если это фильм хороший, потому что фильмы других конфессий, они тоже могут быть о добре, о любви, о каких-то добродетелях. Не обязательно это что-то грубое, греховное. Вот. Если это фильмы хорошие, их можно смотреть, почему нет?
Ну, к тому же, наверное, это помогает понять другую культуру. Мы же должны
все-таки
миссионерствовать.
Да, с культурологической точки зрения, понимание других культур. Это важно, потому что, например, даже такой город, как Петербург, в городе все множество культур соединено, множество переплетено, чтобы понимать других людей. Город многоконфессиональный, город многонациональный. И невозможно понять других, не зная подоплеку их каких-то действий, их установок, духовных установок в том числе. Поэтому да, так можно.
Спасибо большое, батюшка. Следующий вопрос о воцерковлении и о том окружении, которое остается. Человек еще до воцерковления находится в среде, в которой сквернословят и матерятся, если говорить обычным языком. А когда воцерковляется, человека начинает это смущать. Как быть?
Обычно после воцерковления меняется и среда окружения. Постепенно, не сразу, но как-то вот начинает меняться. Это само произойдет, и сами поймете, с кем вам интереснее общаться, с кем менее интересно. Многое окружение, из окружения уходит, но всегда появляется другое окружение. Если это работа, и по-другому нельзя, ну тут уж приходится как-то с этим смиряться, стараться не замечать. Можно просить, можно там как-то договариваться, чтобы люди перестали там ругаться, материться. Вот. Но если это не получится, то придется как-то все-таки работу бросать, тоже нехорошо, да, если тем более не всегда получается поменять работу только из-за того, что вот на работе вот плохое окружение такое, которое сквернословит, например, да. Ну и можно договориться, я думаю, договориться можно со всеми обо всем, если попытаться.
Спасибо, батюшка. Наша телезрительница говорит о том, что она заболевает стабильно и регулярно после похода в церковь. То есть через день-другой приходит какой-то недуг. Почему это может происходить? Она говорит, что намерения для похода в церковь у нее всегда только добрые.
Ну, мне кажется, это просто какие-то совпадения. Если человек просто такой болезненный, с нарушенной там иммунной системой, и просто регулярно заболевает, не обязательно это может быть после посещения церкви, после посещения... Я человека не знаю, да, я не могу сказать, почему я и к тому же и не врач. Вот. Но я думаю, что это нельзя связывать с церковью. Любой выход в общественное как бы, место для людей с нарушенным иммунитетом может привести к каким-нибудь заболеваниям. И церковь здесь ни при чем. Я думаю, что это просто психологически женщина почему-то связала, потому что ищет какой-то мистицизм в этом. Но никакой мистики в этом нет. Не должно быть.
Спасибо большое, батюшка. Следующий вопрос о загробной участи, о мытарствах, о 40 днях. Откуда у нас вообще такая информация появилась, да, о том, что мытарство существует, и традиция 40 дней, 9 дней, и стоит ли при жизни готовиться к мытарствам, каким-то образом себя закалять?
Мы при жизни все готовимся к мытарствам. Для этого мы ведем духовную жизнь, боремся с грехами, которые у нас есть, со страстями, которые у нас есть. Потому что мытарство мы знаем по мытарствам блаженной Федоры, которые описаны в ее житии. И церковь как бы не отвергает их подлинность. Хотя, опять же, вот точной информации, достоверной о том, что будет за гробом, например, конкретно человек умирает, и что с его душой происходит. Нету в священном, нет в Евангелии, да, нет. То есть, да, будет какой-то суд, будет проходить вот мытарство, но как это, что будет, это мы узнаем только уже, когда сами там окажемся конкретно. Здесь мы должны готовиться к тому, чтобы предстать перед Богом как, как можно более очищенными от своих страстей, своих грехов, которые мы приобретаем здесь же, в этой земной жизни. И мытарство — это есть проверка нашей души на ее на влияние на нее тех или иных страстей, которые проходят. Все эти мытарства, которые описаны в блаженном Федоре, там, они вот и есть показатели каких-то страстей разных. И душа, когда их проходит, она привлекательность страстей к себе, она и выявляется. Если человеку нравится что-то в этой жизни, он в загробной жизни тоже будет к этому притягиваться. Поэтому стараться бороться с страстями — это и есть подготовка к мытарствам, это и есть подготовка к загробной жизни. Вот. А в принципе, что будет, мы узнаем уже там.
Батюшка, а если говорить о 9-40 днях, насколько это принципиальные даты и числа?
Есть понимание у нас традиционное о том, что после смерти душа 3 дня находится на земле. С 3 по 9 день показывает рай, с 9 по 40 день показывает ад и мучения адские. На 40 день, у нас так назначено, у нас традиция, что это святыми отцами, что это происходит малый суд такой, до страшного суда определяется место, где будет душа ждать страшного суда. Либо в раю, либо в аду. Естественно, не в том раю, который будет после всеобщего воскресения, и не в том аду, который будет после всеобщего воскресения, но в каких-то вот таких категориях. Вот поэтому эти даты соблюдаются, и всегда стараются люди почтить своих усопших, помочь им молитвенно пройти те мытарства, молитвенно, напомню, помочь их душам. Поэтому служат, рассказывают обычно панихиды, 3-й, 9-й день, 40-й день. Если это возможно, литургии служить за упокоенные. Ну, вот так вот помогают своим усопшим.
Спасибо большое, батюшка. Следующий вопрос тоже о загробной участи. Обязательно ли подавать записку на панихиду, или можно просто постоять помолиться о усопших сродниках на панихидной молитве вместе со всеми? Есть ли разница? У нас в храме панихида стоит 100 рублей за усопшего, а у меня родственников умерших немало, и выходит почти 1000 рублей каждый раз. Для меня это дорого, пишет телезрительница. Как быть с ценами на требы?
Цены на требования — это всегда пожертвования. У нас в монастыре таких проблем нет, потому что пожертвования у нас воспринимаются именно как пожертвования. Кто сколько может, тот столько и дает. У нас, например, распространена практика, когда стоят на панихиде с синодиками люди и читают имена своих усопших людей, потому что действительно, если вы знаете многих, это очень хорошо, значит, если вы их помните, если вы о них молитвы вспоминаете, это для них большая отрада, большое утешение там, в той загробной жизни. И вам потом, они будут о вас молиться там, перед престолом Божьим, вам тоже будет хорошо. Вот. Но давать всех написать, писать всех в записке, давать их священнику почитать, Если их действительно слишком много, и это накладно, я понимаю, что да, вас заставят их оплатить в лавке любого храма, вот, то вот просто можете стоять и читать свои синодики. Все равно молитва-то идет, вы все равно молитесь.
Ну, может быть, можно обратиться к батюшке лично и объяснить ситуацию?
Если вы знаете батюшку, да, вот если вы прихожанка определенного храма, и вы с батюшками общаетесь, я думаю, что это вообще не проблема, потому что если своих духовных чад каждый священник знает, их бережет, потому что на самом деле у нас в городских приходах, например, больше таких случайных захожан или люди, которые приходят время от времени. И тех людей, которые постоянно приходят, постоянно молятся, их на самом деле не так много, их батюшки все знают, по крайней мере, хотя бы в лицо, если не по именам, и стараются с ними, конечно, обращаться более мягко.
Спасибо. Спасибо, батюшка. Вопрос от юного телезрителя. Я смотрел телевизор, и стали показывать мистику, и наш телезритель услышал о том, что можно продать душу, сами знаете, кому, пишет он. И у него возникла такая мысль. Он ее испугался, и теперь вот до сих пор боится, как бы ее не продать нечаянно.
И как бы не передешевить при этом, да?
И как, да, как если продал, выкупить обратно.
Душу дьяволу можно продать очень легко, когда если мы начинаем усиленно и умышленно грешить, приступая все законы Божии, наша душа рано или поздно достается дьяволу. Вот, за те земные блага, которые мы здесь вырываем. Эта цена, конечно, какой бы ни была великой в наших земных измерениях или в наших чаяниях, она всегда ничтожна по сравнению с той бессмертной жизнью, которую мы получаем, если мы все-таки стараемся бороться с грехом, следовать заповедям, быть ближе к Богу, чем к дьяволу. Продать душу дьяволу вот так просто, что вот я продаю и все, там за сколько-то там, когда с ним встречаться, то как это описано в средневековых романах, вот, ну, я не думаю, что это возможно. Это все-таки больше романы. Продажа души именно через порабощение ее греху. Тогда душа достается дьяволу. После смерти, однозначно.
Спасибо, батюшка. Вопрос о том, почему в наше время не происходит таких богоявлений, как в Ветхом Завете, когда был слышен глаз с неба, когда был столб огненный, когда слава покрывала, соответственно, скинию. Вот почему таких вот богоявлений мы не видим в наше время?
В наше время происходит очень много чудес по молитвам святых, по молитвам, по предстательству святых, да, по милости Божией к нам. Может быть, не такие громкие, не такие яркие, может быть, мы о них меньше слышим, но они происходят. И каждый человек, который молится и который получает ответ на свою молитву, для него это чудо. Перед какой иконой он не молился, это чудо от этой иконы. Это какие-то такие в быту, в жизни. У каждого человека есть обстоятельства, которые он считает наиболее важными. И для него помощь Божия в этих обстоятельствах, она наиболее ощутима и поэтому наиболее чудесна. А что касается таких больших теофаний, да, богоявлений, которые были в Ветхом Завете, Господь всегда действует так, как это спасительно для человека, как это более спасительно, более привлечет человека к Богу. Христос тоже не творил чудеса налево и направо. И когда у него даже требовали, покажи нам знамение с неба, он сказал, что он не будет этого делать. Потому что нужны были чудеса, чтобы народ уверовал. Уверовал в то, что вот в Ветхом Завете, да, вот этот огненный столб, для, после выведения людей из Египта, израильского народа, надо было, чтобы народ израильский понял, что у них есть Бог, их покровитель, их защитник, что другие боги, боги ложные, боги египетские, боги тех народов, которых они... земли, которых они завоевывали, вот, что это ничто, что это идолы, которые ничего не значат перед очами Божьими. И тогда эти чудеса, они показывали именно силу Божию, именно расположение Божие к израильскому народу. Вот, и это было необходимо для того, чтобы израильский народ последовал за Богом. И действительно, из Ветхого Завета вы же видите, как очень быстро израильский народ начал обращаться к идолам. То есть даже такие явления теофании, даже такие откровенные, они все равно не помогли убедить народ в том, что надо поклоняться только одному Богу. И сейчас, видимо, этих чудес тоже меньше, потому что эти чудеса, они тоже не будут восприняты так, как должны были быть восприняты. Просто любопытство какое-то народ удовлетворит свое, и на следующий день опять забудет о них, опять будет предаваться тем же грехам, тем же страстям, то есть тем же идолам, только уже духовным идолам, да, которыми предавались раньше. Чудеса должны вести нас к Богу, чудеса должны показывать нам о том, что есть Господь, и как-то укреплять в нас веру. И вот такие чудеса, которые укрепляют веру в человеке, они сейчас не громкие, они сейчас тихие, и они сейчас приходят в жизнь просто каждому, они такие стали более для индивидуального, для каждого человека отдельно. Вот человеку произошло чудо, он укрепился в вере. Вот это конкретное личное чудо, оно есть, и таких больших чудес, наверное, уже не будет. Потому что проповедь Евангелия произошла по всему миру, все люди уже слышали о Боге, все люди уже слышали, храмы открыты. Ну зачем, что еще надо?
Спасибо, Господи батюшка. Вопрос о крещении. Стоит ли при крещении ребенку давать второе имя? Лучше ли это для ребенка или нет? Ну, когда, соответственно. Одно имя,
то крещение, имя другое. Паспортное не совпадало с именем,
да,
в крещении.
Да, да, да.
Ну, у нас есть ряд имен, которых нет в календаре выпуска Московской Патриархии, который распространяется во всех храмах нашей Русской Православной Церкви. И очень многие батюшки, большинство батюшек, они строго приписывают правило, что если этого имени нет в календаре, то этого имени нельзя давать при крещении. И поэтому приходится именам придумывать какие-то вторые имена, аналоги, искать созвучия. Хорошо, если батюшка может очень красиво подобрать созвучие, перевести имя там с греческого, что оно значит, найти латинский эквивалент, быстренько посмотреть в календаре, какие есть варианты. Вот. Обычно происходит просто по, так сказать, вот как батюшке понравилось, так и делается. Смысла в этом я не вижу. Если раньше боялись наговоров, гадалок, наведения порчи, и скрывали настоящие имена, подозревая, что вот если человек не знает и настоящие имена, он не сможет порчу навести на человека. Вот, вот поэтому лучше имя скрывать. На самом деле, если человек воцерковлен, человек регулярно причащается, святых христов тайн, то есть соединяется со Христом, никакая порча ему не страшна, и скрывать имя смысла не имеет. Поэтому я не считаю, что давать вторые имена, есть такая какая-то необходимость в этом. Если нет имени в святцах, обычно имя меняют. Если имя в святцах есть, лучше всего оставлять то, что есть. Если батюшка понимает, что у нас в календаре есть не все имена святых, которые прославлены Вселенской Церкви, он может найти в других месяцесловах все-таки нужное имя. Вот, и все-таки назвать человека так, как человеку нравится.
Вот. Спасибо. Батюшка, ну я думаю, что после прославления такого сонма новомучеников и исповедников практически все современные имена у нас стали именами святцев.
Ну, у народа фантазия тоже не стоит на месте, поэтому имена появляются более интересные. Вот выйдет какой-нибудь сериал очередной мексиканский, появляются имена очередные какие-то испанские. Ну, тоже нормально.
Батюшка, телезрительница спрашивает, как сделать так или что можно сделать, чтобы мужу захотелось венчаться?
Для этого надо воцерковить мужа, и он сам захочет венчаться автоматически. Это будет естественным продолжением его церковной жизни. Если муж не ходит в храм, если муж вообще неверующий, зачем с ним венчаться? Апостол Павел четко пишет, что жена не должна оставлять мужа только из-за того, что он неверующий. Она должна своей жизнью показывать о том, что православие – это не какой-то набор ритуальных действий, это образ жизни, жизнь во Христе, опыт жизни во Христе. И если муж видит, что жена у него нормальная, адекватная, и при этом ходит в храм, у нее нет там каких-то сумасшествий, никаких отклонений от нормы, то, я думаю, сам проникнется. И если жена будет еще и мудрой женщиной, сможет его привести в храм, воцерковиться и сам захочет венчаться. Это будет естественным продолжением воцерковления.
Батюшка, а как вы считаете, ведь все-таки часто бывает так, что жены своих неверующих мужей уговаривают венчаться. Насколько такое венчание действительно?
Венчание – таинство, в котором действует Дух Святой. Поэтому любое венчание, любое таинство, оно действенно. Другое дело, что мы не можем знать, как, да, Дух подействует на конкретного человека и что произойдет с человеком конкретно во время венчания. Есть случаи, когда после такого венчания для красивых фотографий и видео люди начинали воцерковляться. Есть случаи, когда это никак не действовало на человека. Но все это тайна Божия. Поэтому если жена верующая, ну, пусть она молится за мужа, пусть молится, чтобы вот, Господь все-таки привел как к себе ее мужа, и вот они дальше вместе бы жили церковной жизнью.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос о служении. Скажите, пожалуйста, может ли человек служить Богу, сам того не ведает? То есть, допустим, атеист, который живет по законам морали и нравственности, служит ли он этим добром Богу или нет?
Ну, мы тут уже касались Ветхого Завета, да? В Ветхом Завете есть случаи, когда действительно даже волхвы чужие, они служили прославлению Бога Израилева, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Вот, прорекали пророчества в Израиле. Вот, поэтому мы не знаем, как Господь, что Господь там готовит для какого-то одного или другого человека. Если человек атеист, но при этом живет по заповедям Божьим, ну, может быть, когда-то он к Богу и придет рано, или, ну, к концу жизни, может быть, неизвестно когда. Дело в том, что вся наша культура, она все-таки, как бы это ни пытались сейчас отрицать, она христианская, она возникла на христианском образе жизни, на христианских заповедях, на Евангелии. И поэтому любой человек, сам того не ведая, постепенно, ну, как-то вот все-таки евангельские обычные понятия добра и зла, он как в жизни воспринимает, все-таки это воспитывается на этом и старается соблюдать. Но в чем там вопрос-то был?
Зависит от этого. Вопрос о служении. То есть как будет судиться, может быть, этот человек, да? Ведь в Евангелии говорится, что сотворшие добрые, сотворшие злая. А вот, допустим, в притче, да, о том, когда человек как Христа воспринимает бедного, больного. Соответственно, как это будет восприниматься?
Понятно, да, есть рассказ о том, что раб, не знавший волю господина своего, бит будет меньше, да. То есть вот это как раз-таки, видимо, про тех, возможно, неверующих, которые не слышали проповеди евангельской, не знают, что это такое, но при этом соблюдают заповеди, или как-то их грешат и не соблюдают, но они будут иметь другую ответственность, чем те, которые знают заповеди, тем, которые слышали Евангелие, тем, которые ходят в церковь, и опять же, соблюдают или не соблюдают, у них ответственности больше, потому что у них знаний больше. Вот. Но мы точно не знаем, что будет с человеком, как Господь посмотрит на его служение. Может быть, он его примет. Почему нет? В доме отца моего, как сказал Христос, да, обителей много. Мы же не знаем, для кого они приготовлены. Может быть, для таких людей тоже есть какие-то обители в Царстве Небесном где-то, в уголках.
Спасибо, Господи, батюшка. О ком-то из людей сказали, что на нем печать Антихриста. И вот спрашивается, почему так могут о человеке говорить, и можно ли вообще такое выражение использовать, если человек отличается какими-то отрицательными качествами?
Я думаю, в повседневной жизни про своих соседей так лучше не говорить. Все-таки это говорится, ну, о каких-то уж совсем выдающихся личностях, типа императора Нерона там, и так далее. Апостол Иоанн Богослов, когда пишет им Откровение, да, что и антихристов и сейчас много. То есть антихрист — это не тот, который придет. Антихристом назывались не только тот, который придет вот перед Христом, перед вторым пришествием будет искушать народ, но любой человек, который вот противился вот Богу так откровенно, как это делали раньше римские императоры, например, обожествляя себя, заставляя поклоняться себе, ставили себя как божество, объявляя себя богами уже при жизни. Их тоже называли антихристами. Но называть антихристом человека просто за то, что вам не понравилось, что он сделал, или как-то вы видите, что он греховный, что он грешит как-то, и вот сразу, вот ты антихрист, я печать антихриста, я думаю, не стоит. Он грешит, но он человек. У человека есть слабости, есть какая-то предрасположенность к чему-то. Сегодня он грешит, завтра он покается. Как он грешит, мы видим, как он покается, мы не видим, а уже осудили, да, уже печать антихриста на него собственными силами наложили. Получается, если мы можем так запечатывать печать антихриста другого человека, значит, кто мы? Сами антихристы, правильно? Если у вас печать такая есть. Вот. То есть, осуждая человека, мы впадаем в больший грех, чем тот человек, которого мы осуждаем. Ставя себя на место Бога, присваивая себе его права судить человека. Поэтому лучше так не делать. Те, кто это говорят, те, кто это пишут, ну оставьте это на их совести. Пусть они это говорят, пусть пишут, а вы так не делаете.
Спасибо, батюшка. Вопрос о эпилепсии. Какому святому молиться о больном ребенке?
Какого святого вы больше всего почитаете? Какой святой в вашей семье больше почитается? Кто святой этого ребенка? Какому святому вы его посвятили при крещении, при наречении имени? Какой святой почитается в вашей местности? Понимаете, молиться можно любому святому и в любой болезни. Есть такой перечень святых, которые помогают в разных болезнях. По-моему, даже молитвослов некоторых есть. Ну, неужели, если вы будете молиться другому святому, он вам не поможет? Или у святых какая-то узкая специализация? Вот от головной боли один помогает, от зубной другой. Все святые стоят перед престолом Божьим и молятся о наших нуждах, любых нуждах. О здоровье, о бытовых нуждах, о духовных нуждах. И если мы с верой обращаемся к любому святому, которому мы доверяем, которому больше почитаем, и он там, перед престолом Божьим, будет также представить за нас и передавать наши просьбы Богу, ходатайствовать о нас пред Ним. И о больных можно молиться тем святым, которых вы больше почитаете. Неважно, не обязательно какого-то одного святого находить и ему только молиться.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, почему так получается, что люди более склонны обращаться к святым, нежели к Спасителю напрямую? Вот в таких вопросах.
Мы всегда должны обращаться к святым, чем вот наше отличие от протестантизма, да? Что у нас есть почитание святых в первую очередь. И святые — это те люди, которые были людьми, то есть жили на земле, прошли тот же путь, те же искушения, те же какие-то вот борьбу такую, которую проходим мы, получили вот своими, с помощью Божьей, да, и своими силами, и благодати Божьей, да, вот завоевали какие-то вот добродетели и прославленные чудесами, прославленные, канонизированы наши церкви. Вот. И это правильно, что люди к ним обращаются? То есть почему они не должны к ним обращаться? Я вот не понимаю вопроса.
Ну, почему-то у нас приоритет часто в молитве. Вот,
потому что к ним проще, потому что они ближе, они роднее, я еще же. Именно потому, что они вот тоже были такими же, как мы. Потому что мы знаем. В Петербурге, вот кто там, Ксения Блаженная, сам почитаем. Почему? Потому что из поколения в поколение передавалось. Ксения Блаженная ходила по нашим улицам, она жила здесь у нас, она знает наш город, она за него молилась. И к ней люди обращаются, да, ее почитают. То же самое с другими святыми. Вот, потому что мы знаем, что они были здесь, они были рядом. Они были рядом при своей жизни, не могли обращаться к Серафиму Вырицкому, сколько народу приходило, да, сколько он принимал, сколько он своими молитвами помогал людям. И они продолжают обращаться к нему уже и после его смерти. Еще я знаю людей, которые видели Серафима Вырицкого. Еще к нему вот в конце 40-х годов приезжали в Вырицу и получали его благословение. Сейчас они уже старенькие, но они уже его почитают все равно, потому что получили опыт общения с ним тогда. И сейчас после канонизации уже опыт общения уже другой, более такой молитвенный. И они к нему обращаются, потому что знают его, потому что ему доверяют. Вот, и все. Можно обращаться к Спасителю, конечно, напрямую, что называется. Можно обращаться к Божьей Матери, как первой из всех святых, как самой такой предстательнице у нас пред Богом. Очень много чудотворных икон Божьей Матери у нас есть, и даже в нашей епархии. Но можно обращаться... Ладно, все, вырезайте это все потом.
Батюшка, вопрос о жизни Спасителя как раз. Как ученики Спасителя смогли вспомнить и воспроизвести, и записать все те слова и речи, которые потом стали, ну, были записаны в Евангелии?
Ну, во-первых, мы же знаем, что Христос, прощаясь с учениками Евангелия от Иоанна Богослова, это описано, прощальная беседа в Сионской горнице, он обещал послать Духа Святаго от Отца, который напомнит им все, что он творил, что он говорил. Вот. И Дух Святой был послан. У нас есть праздник такой, если вы знаете, Пятидесятница, сошествие Духа Святаго на апостолов. Вот. И после сошествия Духа Святаго апостолы разошлись на проповедь, подкрепляемой благодатной силой от этого Духа Святаго. Они проповедовали Евангелие уже другим народам. Евангелие записано со слов ближайших учеников Христа. Апостола Петра, апостола Иоанна Богослова. Вот, то есть тех учеников, которые были рядом с Христом, которые постоянно были рядом с Ним, слушали Его проповеди, принимали участие в путешествиях, видели Его исцеление больных, исцеление бесноватых, те чудеса, которые Он творил. И они о них свидетельствуют. Они устно проповедовали в разных церквях, основывая разные церкви, в Малой Азии, на Балканах, там, в Италии. Апостол Павел доходил до Испании. Вот. И ученики апостола Петра, апостол Марк, да, вот эту речь просто речь апостола Петра записал. Поэтому Евангелия чуть-чуть различаются, что разные ученики могли что-то одно запомнить, что-то одно упустить, но поэтому Евангелие дополняет друг друга, и поэтому особняком стоит Евангелие Иоанна Богослова, который писал его уже будучи старцем, уже когда были написаны первые Евангелия, и оно более духовное, оно более говорит о духовных вопросах, о духовных проблемах, чем просто о земной жизни Христа. И вся вот информация о жизни, она вот так вот до нас дошла, либо в Евангелии, либо в предании, передаваясь просто из поколения в поколение устно, а потом записываясь. Но записываться это все началось тогда, когда появилась угроза тому, что либо можно это забыть, либо надо было это распространить, наоборот, для большего числа слушателей, для больших церквей. Тогда это начинало записываться.
Спасибо большое, батюшка. Вопрос прагматический. Как быть с вещами, календарями, иконочками, которые обветшали, всей той печатной продукции, которая сейчас выпускается с изображением креста, храмов, икон?
Ну, первое – это, конечно, выкидывать икону, изображение креста, изображение иконы, даже если она на бумаге. Выкидывать, конечно, нельзя просто в мусор или просто как-то куда-то. Лучше всего либо сжечь и пепел бросить в реку любую, которая у нас есть, либо не попираем место. Мы не попираем в место, у нас, наверное, уже в городе и нету. Все-таки река – это наиболее подходящий вариант для города. Либо, если уж совсем боитесь что-то или не знаете, как поступить, прийти в храм, обратиться к работникам храма, к священнику, вот, потому что в храме тоже есть много вещей, которые надо куда-то девать, освященных, святых, и они вам подскажут, либо возьмут и ваши вещи с теми вещами утилизируют, что называется.
Батюшка, а как относиться, допустим, к светским газетам? Вот у нас часто раздают бесплатные газеты, а в них печатаются, допустим, иконы в связи с каким-то праздником или торжеством. Как
бывает.
Это быть?
Ну, конечно, вы все газеты не сможете проследить судьбу всех газет, если они светские, они распространяются среди светских людей, многие из которых икону не воспринимают как святыню, не воспринимают святое священное изображение как святыню. И такие газеты могут попадать, да, и в мусорки, и куда там только попираться. Ну, если мы можем священное изображение забрать и унести, ну, лучше это сделать. Но за всеми газетами мы уж проследить не сможем в любом случае.
Спасибо, батюшка. Как благословлять трапезу в общественных местах? То есть, если вот люди пришли в кафе или, допустим, в столовой, стоит ли вставать, креститься, молиться особенно?
Ну, насколько человек может это сделать? Насколько человек готов это сделать? Готов к тому, что это может быть воспринято окружающими, ну, так скажем, с удивлением, если он выдержит эти взгляды. Мы бываем иногда в поездке, да, и приходится есть в кафе, например, с нашим игуменом, отцом Илларионом, служим молебны на Карповке Иоанна Кронштадтском, потому что очень почитаем у нас святой в монастыре, так он очень много помогал нашему монастырю при жизни, восстановлению монастыря, и молитвенно сейчас очень помогает для восстановления монастыря. И очень часто люди просят побеседовать с ними после молебнов. Мы заходим в кафе напротив монастыря, берем чай, стоя молимся, поем «Отче наш», благословим трапезу, садимся и пьем чай. И, честно говоря, то, что думают окружающие, ну, нам не важно. Вот. Если вы все-таки для вас это вопрос такой более щекотливый, ну, прочитайте молитву про себя. Не надо петь «Отче наш» громко, не надо там широко крестить трапезу. Прочитайте молитву про себя, тихонечко перекрестите тарелку, не широким жестом, да, не размашисто. Вот, и кушайте спокойно.
Спасибо. Батюшка, вопрос о покаянии. Человек раскаялся уже сразу после совершения своего греха. Когда приходит на исповедь, то вот этого переживания раскаяния уже не испытывает и только умом помнит. Правильно ли это?
Не только правильно, это очень хорошо, святые отцы об этом пишут. Если вы заметили, что вы согрешили по какой-то причине, может, неосторожности, может, какой-то увлеченности, то, конечно, раскаяние должно быть моментальным. Как только вы заметили, так тут же и покаялись. А исповедь потом, которая будет, может быть, у вас через месяц, конечно, у вас чувства уже остынут, будет уже не то, но покаяние, оно было тогда, когда вы, вот оно все-таки, покаяние это именно, оно уже было. То есть, или даже если вы смогли там исправить ситуацию, да, раскаялись и как-то вот сделали по-другому, переделали что-то, да, извинились перед человеком, которого обидели. Все, это уже как бы уже и плоды покаяния есть, то есть вы уже как бы и исправили ситуацию. То есть, а на исповеди вам просто говорите, что вот это было, да, и вот вы исправили, и все хорошо.
Спасибо, батюшка. Вопрос о духовниках. Где и как можно его найти? Нужно ли это делать, искать? И обязательно ли это священник?
Вопрос задают миряне, да, я заметил?
Да.
Не монахи. Дело в том, что у нас сейчас так принято, что духовниками обычно являются священники. Для монашествующих духовником может быть опытный монах, потому что у монашествующих духовничество – это наставление в монашеской жизни, такой духовной жизни. Если духовно опытный монах может своим опытом жизненным поделиться, то не обязательно это должен быть и священник, это может быть простой монах. Что касается мирян, что касается вот людей, которые живут не в монастырях и не при монастырях, то обычно духовники у них священники. Естественно, вот опять же, что вкладывается в слово «духовник»? Для мирянина нет понятия безусловного послушания. То есть вот брать благословение на все, что вот вы делаете в вашей жизни с утра до вечера, мирянину не надо. Вот. Мирянину священник нужен для того, чтобы решить вопросы духовной жизни в его конкретной жизненной ситуации, как он живет. Священник, которому вы доверяете, которого вы, там, не знаю, может быть, чаще исповедуетесь, которого вы привыкли видеть у себя на приходе, который к вам ближе, который к вам доступнее, которым вы советуетесь, но главное все-таки степень – это доверие. Потому что если вы спросите какого-то совета и будете относиться к нему настороженно после этого и скажете, да нет, что-то батюшка не то насоветовал, лучше по-своему сделаю. Вот так какой смысл брать благословение, брать совет? Вот. Вот духовник для вас, наверное, тот священник, к которому вы будете ходить на исповедь, которого периодически по каким-то вот таким серьезным жизненным ситуациям, когда вы боитесь согрешить, боитесь как-то вот оступиться, вот, будете с ним советоваться. Это будет духовник для вас. Выбирать его надо вот просто посмотреть вокруг, на тех батюшек, которые есть вокруг вас, в вашем окружении, которые... Не обязательно, не надо брать духовников в каких-то, вот, в каких-то монастырях, вот там, я слышал, что есть какой-то старец, которому там очередь за 3 дня надо записываться, и потом там под стенами монастыря неделю жить, чтобы там к нему попасть. Ну, зачем такое? Вы к нему сможете съехать раз в год, а дальше что? А жить-то вам надо ежедневно в том окружении, в котором вы живете. Поэтому вот, решайте все у себя.
Спасибо. Спасибо большое, батюшка. Вопрос о таком представлении, которое имеется, что на могиле некрещенного можно разместить икону мученику Уару, чтобы молиться ему. Насколько эта традиция вообще обоснованная?
Размещать иконы на надгробиях, чтобы молиться, тем более мученика Уара, именно над некрещенными. Ну, вы можете молиться в любом месте о ваших некрещенных, но зачем икону надгробия, мне кажется, это уже лишнее. Если вы считаете, что вы уйдете, а там икона будет за вас молиться, ну, это как-то неправильно, она не будет молиться сам по себе икона. Вот, молитесь вы в первую очередь, и молитесь вы там, где вам это удобнее делать. Но удобнее делать все-таки вам дома, потому что жить на могиле вашего даже самого близкого родственника, но некрещенного все равно не будете. Вот, посещать ее будете, ну, там, да, в дни памяти, несколько раз в году, может, чаще, но все равно, а молиться о своих родственниках вы молитесь все равно постоянно дома. Если вы читаете утреннее правило, молитва об усопших, она там в конце утренних молитв есть, можно вечером тоже ее добавлять. И дома вы молитесь чаще, поэтому лучше все-таки иконы иметь дома. Есть такая, опять же, вот мы только что говорили о святых, которым перечень святых, которым молиться там в каких-то нуждах. Вот есть такое народное поверье о том, что мученику Уару молится за некрещенных только ему и больше никому другому. Вот. Да, в житии был эпизод, да, что он там какого-то некрещенного вымолил, как-то вот связано его житие именно с молитвой за некрещенных. Можно ему молиться, если вы почитаете мученика Уара, пожалуйста, можно молиться. Ну, просто молитесь. Просто главное молитесь, да. Главное не оставляйте это делание. И Господь, может быть, и помилует и некрещенных. Опять же, об этом тоже уже говорил, мы же не знаем, что будет.
Спасибо, Господи. Батюшка, вопрос такой. Как храниться от блудных помыслов?
Молитвой. Больше ничем. Как еще можно? Следить за собой, следить за своими мыслями. Если следить за своими глазами, своими ушами. Если мы смотрим в кино с какими-то привольными сценами, а после этого удивляемся, что у нас появляются какие-то блудные мысли после таких фильмов, ну, так в этом ничего удивительного нет. Мы же сами захотели в это вляпаться. Вот. Следить тоже за ушами, потому что очень любим слушать, очень любим о чужой жизни слушать, очень любим анекдоты слушать всякие неприличные. Вот. И получается, что все мысли-то они потом лезут в нашу голову. Как только замечаем, надо все это отсекать, естественно. Отсекать, не думать об этом, стараться переключаться в мыслях на другое и молиться, чтобы Господь от этого избавил. Вот и все. Любая молитва, которая вам близка. У монахов Иисусова молитва, это постоянно с ними должна быть. У вас, если знаете, что такое Иисусова молитва, пытайтесь. Если нет, любая другая, которая вам нравится. Коротенькая. Коротенькая. Лучше, чтобы она была коротенькая. Она проще всего тогда. Ее можно в любой момент прочитать несколько раз и все. И как бы переключить мысли с каких-то помыслов, ненужных нам. Это не только блудных помыслов касается, любых других помыслов, вот, которые мы понимаем, что они греховные, что они нас там сейчас вот куда-то увлекут и выведут в какой-то грех. Не обязательно до греха делом дойдем, но если мы с ним начнем об этом думать, начнем это переживать в себе, то это уже тоже грех, тоже греховное состояние. Поэтому любой помысел, который мы вдруг случайно проскальзывает, надо прогонять молитвой греховный помысел.
Спасибо, Господи, батюшка. Вопрос схожий с вопросом о календарях и прочей печатной продукции. Вопрос о рамках. Вот висели иконы в рамках, они устарели, захотелось поменять. Вот эти рамки, стоит их считать какими-то освещенными или там, допустим, полочки? Можно ли их просто выбросить? Или тоже нужно с каким-то благоговением к ним относиться?
Ну, если рамочка устарела, если она сломалась, если ее починить невозможно, куда ее девать-то? Ее уже некуда девать. Освещается икона, освещается образ. Если рамочка была к нему, ну, как с любой другой освященной вещью. Эту рамочку осветили, да, вместе с иконой, но ну, любой освященной вещью, ну, что мы с ней делаем? Ну, мы же не просто выкидываем куда-то, абы куда. Стараемся все-таки, если уж вещь освящена, чтобы она как-то вот у нас была как-то отдельно всегда, выделялась. От других вещей отделялась даже. Вот, поэтому, наверное, все-таки лучше ее тоже как-то так аккуратненько утилизировать, как я говорил про иконы. Вот. Ну, если эта рамочка просто была красивой рамочкой, была икона освященная, потом вставили в красивую рамочку, и ну что, ну это просто рамочка тогда, это ничего такого. То же самое с полочкой. Просто полочка. У моих икон стоят, не знаю, там, на книжных шкафах, что книжные шкафы от этого освещаются как-то.
Спасибо, батюшка. Вопрос о разводе следующий. Нужно ли молиться о муже, да, который после развода, и о его родственниках? Если была такая традиция, соответственно, еще в браке, то вот менять молитвенную традицию или нет?
Ну, это должен каждый человек сам решать. Бывает да, такие грустные ситуации, что семьи распадаются. Но если отношения остались хорошие, молиться Господь призывал даже за своих врагов. Если вы можете, если вы как-то чувствуете потребность в молитве за других людей, или если они вас просят за них молиться, ну, молитесь, пожалуйста, дальше. Продолжайте это дело. Вот. А если вам это не надо, если вы чувствуете, что у вас это как-то ну, напрягает, мягко говоря, или как-то вот вы себя неуютно чувствуете, когда произносите эти имена, какие-то воспоминания, может, нехорошие нахлынивают и отвлекают вас от молитвы, тогда лучше это оставить для того, чтобы сохранить тот мирный дух, который у вас должен быть во время молитвы, чем какие-то переходительные эмоции, воспоминания и так далее.
Спасибо, Вадька. Скажите, пожалуйста, на что нужно брать благословение? Вот есть такая традиция, когда прихожане берут благословение у батюшки практически на все.
Да, вот частично мы об этом уже говорили. Монахи должны брать благословение на все. Перед каждым послушанием, перед каждым там, выходом из обители, то есть вообще на все. Что касается мирян, если вы чувствуете, что вам нужна помощь Божия, какая-то особая, пришли к батюшке, просили меня помолиться. Батюшка, я вот еду в путешествие, помолитесь обо мне, путешествующий. И благословите меня на дорогу, пожалуйста. Но брать благословение на каждый эпизод вашей жизни. Батюшка, можно я сегодня пообедаю? Батюшка, можно себе голову помыть? Батюшка, можно я сегодня в носу поковыряюсь? Ну, это уже как-то слишком... Вы батюшку замучаете, и толку никакого не будет, потому что обыденная жизнь, не имеющая каких-то особых, вот, особого следа в вашей жизни, то есть вы что-то сделаете, это для вас такое проходящее событие, но зачем у него брать благословение? Если вы живете в миру, если до батюшки не так близко, как в монастыре, или откладывать дела только потому, что вы не взяли благословение, которое требует неотложных каких-то вот решений, неотложных каких-то дел. Вы отвечаете сами за себя. То есть вы должны что? Стараться не нарушать заповеди, стараться жить вот как-то вот по евангельским заповедям, не обижать ближних. То есть вот вы понимаете, вы стараться не должны грешить. Если греха нет в ваших действиях, то это уже хорошо. И если ваши действия... Если такие бывают ситуации, когда возможны искушения, и когда вы боитесь, что вы поддадитесь искушениям, и от вас нужна короткая молитвенная помощь, какое-то особое Божие покровительство, Божие заступничество, может, молитвенное, тогда, может быть, стоит взять благословение. Но на обычные банальные вещи не надо. Не надо превращать себя таких монашек в миру, и стараться вот делать вид, что вы живете в монастыре. Нет, мир — это все-таки не монастырь.
Спасибо, батюшка. Программа наша стремительно уже заканчивается. И, наверное, последний вопрос хочу вам задать о кресте. Нательные крестики бывают с изображением Спасителя, а бывают просто изображающие крест. Можно ли крестики без изображения Спасителя считать православными?
Сам крест, как наш символ поклонения страстям Христовым, которых Господь на кресте пострадал за нас, за наши грехи, он имеет особое значение для нас. И кресты, вот даже у батюшек разные формы бывают. У меня вот четырехконечный крест, который кто-то называет католическим почему-то. Я православный батюшка, у меня вот такой крестик, мне его владыка дал, одел на меня. Вот. Восьмиконечные кресты беленькие есть такие. Вот. Разные формы. Все-таки значение, смысл главный не в форме. То есть каждая форма, у нее свои символические значения, свои функциональные значения. Какие-то вот у наших крестов как-то различают священников одних от других. Вот. Но так уж повелось, что на нательных крестах у нас все-таки изображение Спасителя распятого есть. То есть у нас кресты не просто как украшения сейчас стали делать. Очень много ювелирной продукции, которая дорогая, которая такая бижутерия, где просто без распятия для того, чтобы могли их носить какие-то светские люди, просто как украшения. И уподобляться светским людям, просто превращая крест в какой-то аксессуар одежды, не стоит. Все-таки у нас есть традиция, вот давайте следовать ей. В церковных лавках я ни разу не видел крестов без изображения распятия. Без распятия. То есть всегда это с распятием. Вот такие кресты лучше и носить. А уж какие он будет там, четырехконечный, восьмиконечный, шестиконечный, это уже дело вашего вкуса, какой вам больше нравится.
Спасибо, Господи, батюшка. Программа наша заканчивается. Прошу вас благословить наших телезрителей на прощание.
Господь благословит вас. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был благочин Вожазерского мужского монастыря и иеромонах Иоанн Неврюев. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.